Значит, что касается характерологии, к системно-векторной психологии, это у нас следующий уровень нашей пирамидки, убеждения и ценности. И здесь я сейчас вот свою позицию выскажу, вы постарайтесь к ней прислушаться. Поскольку это уровень убеждений и ценностей, да, то есть это про что? Про то, какие во мне желания присутствуют, да, какие потребности, чем я хочу себя наполнить, какими состояниями я хочу себя наполнить. И поэтому вот у нас на курсе, на трекере, да, есть авторы, да, вот, которые, ну, вещают вот в рамках системно-векторного психологии, профилирования. Это Асеев, это Кудрявцев, да, это Монин, это Бурлан, это Юнев. Возникает вопрос, смотрите, они же по-разному это все подают, да? А кто из этих людей, вот я так себе этот вопрос ставлю, да? А кто из этих людей наиболее сильно акцентируется на уровне убеждений и ценностей? Если бы вы были знакомы с этими курсами, то есть их послушали, то вы бы однозначно бы мне сейчас сказали, что Бурлан. Бурлан, да, он реально акцентируется на убеждениях и ценностях. То есть Бурлан рассказывает сквозь вектор. То есть он пытается дать вам картину мира, короче, конкретного вектора, какие желания за ним следуют и так далее. А, например, какой-нибудь Томасеев, да, он рассказывает себе, да, ролевого поведения, что вот этот вот там кожник, он такой, там анальник, он такой, зрительник, он такой. На мой взгляд, это ошибочная и ложная позиция, да, то есть мы не можем эту тему так позиционировать. И получается, что Бурлан здесь делает некоторый такой прорыв вперед, он показывает на своем примере, на том, как он объясняет, как он рассказывает, он вам дает почувствовать то, как думает вектор, как себя ведет, не ведет, не поступает, а именно какие желания им движут, вот именно какие желания. Я вот сделал такую небольшую заметку у себя в дневнике, да, смотрите, например, что касается ревности, вот есть такая тема ревность, есть такая тема, как предательство, измена, вот. А измена, если мы рассмотрим с точки зрения словаря нашего, да, там, философского словаря и так далее, неважно, измена будет как-то однозначно трактоваться, да, как некое предательство, как там измена родине, там, да, как переход на сторону противника, то есть какие-то вот такие категории, что вот если я изменяю, да, то я как бы вот предаю кого-то. Но дело в том, что само понятие измена, оно целиком и полностью анальное, то есть оно принадлежит анальному вектору. Это он так воспринимает, то есть для него то, что вы живете с одним человеком, да, то есть, допустим, с одной женщиной, да, но начинаете встречаться и как-то там флиртовать с другой, это уже рассматривается как измена. Это в его картине мира именно так. Но для кожника измена – это не измена. Для кожника измена – это изменение, это какие-то перемены. И он вообще не вкладывает в это понятие такой вот смысл, который нормальный. То есть кожник, если взаимодействует там с другой девушкой, да, он просто для него это как игра, как бы, да, потому что у кожника у него есть там какой-то блокнот, короче, в котором он записывает, ну, условно, как бы, сейчас как метафору это воспринимаем, да, где он записывает свои победы, сколько он там, сколько девушек, с которыми он переспал. И он, разумеется, если он как бы вот он живет с одной, да, взаимодействует с другой, это не значит, что он что-то предает ту, с которой он живет. Да у него это совершенно разные вещи. Он как бы может их как бы различать, распределять. То есть у него как бы вот это вот то, что он пропикадил какую-то одну девушку, да, то есть и с ней там в постели был, там, да, а потом вернулся к своей, это вот совершенно разные состояния. Он их как бы не смешивает. Потому что у него, его психическое, да, оно очень маленькое, да, оно очень получается такое сильно дифференцированное, да, и оно, для него это разные вообще, разные люди, разные эмоции, к разным людям и так далее. И поэтому, когда анальник узнает о самом факте того, что у кожник, он вот, он уже, например, анальник живет с кожником, да, и узнает о том, от кого-то, да, что тот, там, допустим, с какой-то там переспал, когда-то это было, там, не знаю, там, 2 года назад, неважно когда, он, соответственно, там, делает вывод, что его предали, там, еще что-то и так далее. Вот. А для кожника это совершенно другие состояния, абсолютно другие. И вот, чтобы понять, что же это состояние, что чувствует тот или иной вектор, да, здесь нужно вот пропускать это через себя. То есть я бы что вам предложил? Я бы предложил следующее. Скачивайте курс системно-векторной психологии Бурлана, да, вот, и не просто его слушайте. То есть вы можете первый раз его прослушать, не просто послушать, да, вот. Хотя там качество, конечно, записи ужасное, но дело не в этом. Вот вы, допустим, его прослушали, более-менее познакомились с тем, у вас образы какие-то сложились, да, то есть анальник он такой, кожник он такой, там, звуковик он такой, вот. Для этого случая даже, в принципе, можно и, там, не знаю, того же Асеева пройти, хотя все равно это будет немножко не то. Ну, пускай, допустим. Вот. И чтобы уже изучать эту систему, именно изучать, нужно обязательно делать конспекты, причем в каком ключе их делать. Не просто стенографировать то, что Бурлан рассказывает, да, вот, а еще пытаться самостоятельно подумать, а как бы вы ответили, будь вы там тем или иным вектором. Ну, то есть вот этот вопрос, например, измена, да, измена для кожника, для анальника, для уретральника, для зрительника, для обонятельника. Что это будет за состояние? И чтобы ответить на этот вопрос, это ваша тренировка. То есть вы так начинаете себя тренировать свое системное мышление. Вы начинаете смотреть на какую-то ситуацию с разных углов зрения, с разных точек зрения. Вот тогда вы начинаете в себя встраивать Толкачев первоисточник. Ну вот в этом-то и момент, что, понимаете, для меня лично, вот я вот что увидел, да, что тот же там Толкачев, он больше это все толковал с позиции каких-то ролевого поведения. Этот такой. Вот. А Бурлан, он делает какой-то существенный вклад вперед. Во-первых, тем, что как он вообще дает информацию, да. Он же как бы больше, у него как бы очень много интерактивности, да. То есть ему задают вопросы в прямом эфире, да, и он на них отвечает. И он показывает своими ответами, как бы ответил тот или иной вектор. Он не всегда успевает переключаться. И это здесь, в этом тоже есть свои плюсы. Вот несмотря на то количество минусов, которые есть в продукте Бурлана, да, то есть, смотрите, он не системен, да, то есть он как бы там очень иррационален, у него там мысли прыгают, да, он не всегда успевает переключиться и прям вот рассказать с позиции там вот конкретного вектора ответить, да, то есть он как бы так вот немножко не успевает, потому что навык нужно определенно иметь. Но тем не менее, он вам дает почву для того, чтобы реально самому попробовать во все это ехать и разобраться. То есть вам не остается ничего другого, кроме как взять действительно там тетрадку, взять ручку, да, и записывать ключевики какие-то, которые он дает. Вот, и потом самим пытаться это расшифровать. Потому что, например, вот что со мной произошло? Я когда послушал, например, этого Асеева, ну все правильно, ну это так, и что? Мне не включается мышление, получается. Ну, то есть мне не о чем думать. То есть он уже за меня всю информацию структурировал. То есть он в процессе структурирования, может быть, он как раз работал, для него это была тренировка, да? Для него это был момент того, что как он свое дифференцированное, то есть как он восприятие свое как бы фильтровал. Но как для меня, как для слушателя, да, то есть как для участника программы, это уже как бы не несет, по сути дела, никакой ценности, кроме как информативное, что вроде как я узнал об этом. Ну, работать с этим материалом, ну, тяжело с этим материалом будет работать. Вот, ну, на мой взгляд, это так, да, у вас может быть своя позиция. А потом, ну, по поводу, здесь еще, знаете, здесь еще есть такой момент, что ведь каждый выбирает из нас, как я в самом начале сказал, своего тренера, да, то есть свою, у каждого свои приоритеты, свои предпочтения в подаче информации. Да, надо курс не просто анализировать, да, надо курс анализировать, с одной стороны, с другой стороны. Дело в том, что вот эти вот курсы, там, например, там, у Толкачева, честно говоря, по поводу Толкачева, вот что я могу сказать. Я не осилил его, но мне очень тяжело его слушать. Ну, то есть чувак вообще, то есть для меня лично очень тяжело. Я смог там, да, вот этого, например, Асеева послушать, да, Монина немножко послушал. Ну, очень специфичный мужик, конечно, очень специфичный. Но дело не в этом. Дело в том, что у них нет почвы для работы, да, то есть там как тренинг это нельзя рассматривать, да, а у Бурлана это идет некоторый тренинг. То есть, во-первых, поскольку дается информация хаотично, в таком хаотичном порядке, разбросано, да, ваша задача, да, то есть как людей, которые хотят в это внедрить, систематизировать, именно для себя непосредственно систематизировать, да, потом ваша задача дополнить то, что он, как он отвечает, потому что он же как получается, там курс идет, то есть там сначала, например, анальный и кожный вектор, да, потом там уретральный вектор появляется, потом еще какой-то, вот, и он дает какие-то кусочки, мозаичные такие знания, да. А вы, например, да, вот прослушав курс, вы же можете, например, то есть первый раз вы его прокрутили через себя, то есть буквально образы какие-то уловили, схватили, да, второй раз уже начинаете слушать, и уже вот помимо того, что Бурлан сказал, да, то есть вот как он свою мысль развивает, да, вы еще дополняете Бурлана и отвечаете, как бы, да, вот, а еще можно было вот так сказать, вот так сказать, вот так сказать. Вот таким образом вы встраиваете вся система мышления. Этот вообще сам принцип, я его как раз-таки и у Бурлана подчеркнул, потому что ему вопрос такой задают. То есть на одном из занятий ему, видимо, анальный человек говорит, а почему вы так вот, ну, разбрасываетесь в этом, в своих мыслях, да, то есть почему нет вот этого четкого первое, второе, третье, четвертое, пятое, вот первое из первого выходит второе, образует третье, четвертое, пятое, и он дает ответ, вот он классный ответ дает, такой прям гениальный. Он говорит, что так системное мышление у вас не получится, да. Это нужно слой на слой накладывать, слой за слоем, то есть постепенно углубляться. То есть вот первый раз прослушали, да, какие-то выводы сделали, второй раз прослушали, уже более как бы так вот концентрированно, да, третий раз, и вот таким образом вы образуете самое системное мышление. То есть сами, то есть вам это никто его не встроит, то есть вы сами должны проработать этот момент, именно сами проработать. И здесь важный момент именно прочувствовать, каждый вектор нужно прочувствовать. То есть нужно понять, а что движет этим человеком, если он так себя ведет. Что движет там, да, какие там желания, какие там убеждения, какие устремления. И когда вы общаетесь с человеком, вы... Да-да-да, как капуста, да, то есть там очень много слоев, очень много слоев. Вот смотрите, когда вы общаетесь, например, с человеком, да, он вам говорит, он декларирует одно, а действует по-другому, как правило, почти все именно так. И поэтому здесь задача-то как раз состоит в том, чтобы понять, а с точки зрения его желаний, да, то есть вот его потребностей, как он сам бы поступил. Потому что говорить это одно. Допустим, какой-нибудь там кожник, который в неврозе, да, и который бухает. Вот, он же не будет вам говорить о том, что я типа кожник, да, и я пил, пью и пить буду. Вот, он будет говорить, да я исправлюсь там, да. Да он будет юлить, да, то есть это вот эта кожная фишка, вот это вот юлить, понимаете, то есть не просто вот, а, то есть анальник, он правду все время говорит, то есть он вот скажет, например, там, ну извини, дорогая, там, да, вот я бухал и буду бухать, он себе не противоречит, по сути дела. Кожник начинает юлить, начинает как-то выкручиваться, говорит, что нет, это последний раз, вот точно-точно, вот была как бы просто такая ситуация, там, да, но в следующий раз там это не повторится, и так каждый раз повторяется, и тому подобное. И здесь тенденцию мы должны выявить, уже как-то определить какую-то тенденцию. А что все-таки этим человеком движет? То есть каждому из нас движут определенные желания, там, какие-то определенные потребности, которые мы не всегда декларируем, которые мы не всегда осознаем. Мы говорим одно, как бы, да, а действуем по-другому. Вот. И чтобы, кстати, чтобы себя определить, то есть, и не только себя, но и других людей, вы должны понять, что этот человек имеет по факту. Вот как он живет по факту. Не что он говорит, что он там, я хочу вот это, вот там все такое прочее, а что по факту он имеет. Ведь он хочет то, что он имеет. Вот поймите эту простую мысль. Что в его окружении имеется, да, то и есть. То есть кожник, да, он в любом случае, если он там, ну, как бы развит, если он не в неврозе, да, он в любом случае будет двигаться по карьерной лестнице. Он не будет стоять на одном месте. Он в любом случае будет менять работу. То есть он там поработал полгода в одной фирме, потом в другой, потом в третий. И у него все время по нарастающей идет, да, то есть у него должность повышается, у него деньги повышаются, то есть он больше денег начинает зарабатывать. То есть вот какая-то такая цикличность присутствует. Это кожная фишка, это то, что от него не зависит. Он может вам говорить о том, что он устал, там, да, вот постоянно менять работу, там, да, и он хочет какой-то стабильности, там, и какого-то постоянства. Но по жизни он ведет себя по-другому. Здесь у вас возникает вот какой-то выбор, да. Вы либо слушаете то, что он говорит, вот, и как бы вешаете себе на уши, да, либо смотрите на его жизнь по факту. Вот по факту, какие результаты он имеет. Вот. И здесь я предлагаю отталкиваться от результатов конкретно. Примерно так. Не знаю, уловили вы мысли, не уловили. Сейчас, подождите. Я понял твою мысль. Так, сейчас. Если взять психологию, то у нас есть два личности. Например, лентяй и тот, кто хочет быть активным. Ну, да, то есть лентяй, это он по факту, то есть вот по факту человек там сидит дома, например, там, да, ничего не делает, там, да, работу не ищет. Ну, вот он такой. Вот это вот его бытие, да, его бытие, его жизнь. Вот. Есть второй какая-то субличность, условно, в нем, которая говорит о том, что он хочет найти работу, что он хочет там зарабатывать много денег, что он хочет там обеспечивать семью, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот вы смотрите на уровень бытия, то есть как это в жизни у него проявлено, по факту-то, что он делает. Вот. Потому что тот, кто сильно хочет, вот прям вот очень сильно, вот, представляете, если человек хочет дышать, да он же все сделает для того, чтобы подышать, там, или там, что он есть хочет, да? Вот. А говорить-то все, что угодно можно. Вот. И что касается активного и в то же время ленивого, что вы имеете в виду, что он такой, типа, коммуникабельный, такой озорной рубаха-парень, и при этом он бездельник какой-то, да? То есть вот такой момент. Мы такую ситуацию рассматриваем, что, типа, он вроде как в кругу своего окружения, там, да, в своей тусовке, он активен. Вот, но в социальном плане, да, он никак не двигается, никуда на работу не устраивается, да, только вот анекдоты какие-то рассказывает, да, сейчас, подождите, типа того, да, ну, да, здесь вот мы как раз-таки понимаем, что одной акцентуации сыт не будешь, да, то есть вот мы, например, выявили в нем гипертимную акцентуацию, это что значит? Это значит, что мы выявили, что это наш друг, которого мы знаем с такой стороны, что он коммуникабельный, что он активный, что он храбрый, что он там может с любым познакомиться и так далее. То есть, и так мы его оцениваем как активного, да. И в то же время мы знаем о том, что он бездельник, что он нигде не работает, и он нифига не ищет работу и так далее. Вот. И здесь вопрос возникает в том, а какой у него вектор у этого вот товарища, да, то есть акцентуация, понятно, разобрались, гипертимная акцентуация. Какой у него вектор? Вот. Если у него вектор там, условно, там, зрительный, там, да, и он впечатления хочет какие-то получать, у него задача впечатления какие-то получить, то мы можем собственно говоря, найти с ним общий язык, то есть понять, какие ценности ему близки, да, и, может быть, работа, которую ему предлагают, она вот вообще не вписывается в его картину мира, в его ценности, в его потребности. А если мы найдем что-то, подберем к нему ключик, да, то есть какие-то задачи, которые ему, он хочет этим заниматься, да, то есть он внутренне, его бессознательно хочет этим заниматься, то он, разумеется, за это ухватится. А что касается архетипов, да, архетипы это, по сути дела, знаете, вот слишком высокий уровень абстракции, очень-очень высокий уровень абстракции. То есть я бы больше бы рассматривал, например, архетипы коллективов, например, или архетипы стран, а не архетипы, сейчас, подождите, правильно еще, да, теневые личности. Теневая страна, ведь как вот в этом, в архетипах это проявлено, да, что, допустим, у нас, мы живем в архетипе принца, да, а теневая страна у нас бродяга. То есть это что значит? Это значит, что вот мы, очень часто такое проявляется, да? Мы знаем человека, он там как ботаник какой-то, да, он такой прилежный ученик, он хороший мальчик, там, он там маменькин, папенькин сынок, вот, он там уроки делает и так далее. Он вот в такой роли принца, такой вот очень-очень порядочный во всем плане положительный. Да? Но мы знаем, что у архетипа принца есть теневая сторона, это архетип бродяга. Это вот такой бесшабашный, который там, не знаю, будет по улицам ходить, как, веселый озорной гуляка, да, который вот по лужам там ходит, там весь там промок, там и ничего не нужно, он там простужен и так далее. Это момент, который тоже вот можно как-то вот, ну, тенденцию, посмотреть на тенденцию, то есть в какой момент он начинает отклоняться от своего вот этой вот изначальной вот роли, какой-то акцентуации он находился, он был хороший, потом бах, у него какие-то дружки, какие-то знакомые появились, да, вот, и мы видим, что его начало тянуть в эту теневую сторону, что тень ему начинает поглощать. И здесь мы тоже можем, просто пообщавшись с человеком, объяснив ему, что ты, может быть, сейчас думаешь, что вот ты долгое время себя сдерживал, там не пил, не курил, а сейчас там вот у тебя и пьянки-гулянки пошли, там девочки, еще чего-то, да, и что это супер здорово, супер классно, да. Но здесь нужно просто адекватно к этому подходить, объяснять, что там желательно, как бы, да, то есть находить, например, общий язык, ну, там, в коммуникацию, например, там, с девушками, да, если хочешь с девушками знакомиться. Например, там, не знаю, займись спортом, там, да, тело себе прокачай, там, да, то есть как-то вот через социальные какие-то навыки выходи, а не через алкоголь, там, еще чего-то. Но здесь уже какой-то частный момент, то есть здесь мы, давайте не будем в это углубляться, здесь тоже, зная эти особенности, то есть зная архетипы Юнга, да, а мы уже можем смотреть, например, да, что вот он в тень попадает. То есть этот момент мы можем проследить, да, вот возвращаясь к этому случаю, да, вот с этим мальчиком, который убил своего учителя по истории. Вот он же в тень попал, но если мы говорим именно языком архетипов, да, то есть вот этой вот типологии, он попал в свою тень, он же сильно туда попал. И эта тень его как бы его бессознательно поглотила. Вот, мы могли бы это предотвратить, если бы мы знали о том, что у него он попадает, потому что это не сразу происходит. Это не так, что, знаете, вот бах, вас тень накрыла, а это то же самое, что вот солнце, которое накрывает луна, она же как бы не сразу его накрывает, а там есть какая-то градация, вот оно чуть-чуть темнее становится, еще темнее, да, и вот уже там затмение произошло на какое-то мгновение. А это можно отследить, это можно предугадать. Мой ответ именно такой. Окей, переходим к следующей теме, к теме соционики, да. Ну, в общем-то, мы разобрались, да, какими-то основными понятиями по системно-векторной психологии, да, и я вам сказал о том, что здесь ваша задача стоит в том, чтобы этот курс, да, вот этого Бурлана скачать, да, и, соответственно, конспектировать, да, и плюс еще дополнять. Вот работа именно в таком ключе. И общаясь с людьми, думать на тему того, какие желания ими движут, какие потребности, то есть что они... По факту, их нежелание, да, это то, что по факту они получают, куда они вляпываются. То есть девушка, например, там, да, говорит, вот там, не знаю, там, вот она попадает в какие-то дурные компании все время, да, но она вам говорит о том, что она не хочет этого, да, что она хочет нормального мальчика найти, да, но попадает, продолжает дурные компании. Вот что там ей движет, какие желания, то есть какой вектор в ней преобладает. Вот вы в этом, ну, нужно разбираться, это нужно ковырять, копать. Можете опять же вернуться к своей вот этой самой тетрадке, про которую я вам рассказывал, да, вот, и вместе с акцентуациями, которые вы выделили, да, то есть вы прописали там 30 человек, ваших знакомых, вы сначала их, допустим, акцентуации их прописали, их психопатии. Вот. Следующая колонка, вы уже прописываете их векторальный набор. То есть мы вот так вот двигаемся. И мы уже начинаем видеть какие-то взаимосвязи. То есть какие-то там, как я уже говорил, какие-то акцентуации, они будут пересекаться, очень сильно пересекаться с описанием векторов. Вот. Какие-то будут и в чем-то будут пересекаться, а в чем-то нет. Потому что полного совпадения не будет. Будет какое-то частичное совпадение. допустим, этот гипертим там, и уретральник, они очень хорошо совпадают. Ну, то есть там не сильное совпадение, но оно есть. А плюс еще можно, исходя из этого, выявить шизу, которую привнес конкретный автор. Вот. Потому что шизу, которую привнес Толкачев, да, и вот шиза это такого типа, ну, например, по поводу уретральников, что им нужны именно какие-то там хромоты, какие-то там, не знаю, эти неадаптанки социальные, там еще что-то. Ну, слушайте, я видел, я знаю, как бы конкретно у меня есть в окружении уретральники. Нет у них таких потребностей. Это чисто толкачевская какая-то трактовка. И она, в принципе, уже неадекватна по своему изначальному содержанию. Но там есть некоторый такой нюанс, да, некоторый момент такой, за который можно ухватиться, и который, по-моему, на мой взгляд, неплохо растолковывает Бурлан. Но, тем не менее, он все равно уходит в это описание по поводу хромоножек. Да, вот. Но я это так себе определил. То есть я как бы так это понял, что поскольку у нас уретральный вектор, он самый, получается, самый толерантный к проявлениям других людей. Ну, например, смотрите, кошники, да, они поскольку такие, вот они стремятся к лидерству там, и так далее, да, и они всех оценивают с позиции сравнительных каких-то категорий, да, то есть у этого, например, там, пиджак от Армани, там, да, а у этого от большевички пиджак, там, да, вот тот, который от Армани, с ним вот я буду тусоваться, от большевички нафига с ним тусоваться, да, а у этого папа там много зарабатывает, а у этого родители какие-то там непонятные, вот, он все время так оценивает, там, анальник тоже, как бы, да, у него есть тоже какие-то свои там традиции, да, он, например, смотрит на девушку и говорит, вот девушка, она курит, например, выпивает, она грязная, шлюха, значит, вот в эту категорию ее попадает, да, ну и так далее, вот, уретральник, он в этом отношении очень толерантен к тому, что люди делают, там, как они себя ведут, как бы, да, то есть он может усмотреть какие-то положительные моменты в людях. То есть вот он, например, смотрит, что да, она немножко косоватая, например, девушка, да, она немножко косоватая, да, но в принципе у нее фигура симпатичная, то есть она такая, как бы симпатичная девушка, да, вот, и разговаривает она вроде интересно, то есть у нее в голове какие-то мысли есть умные такие, да, и почему бы с ней не взаимодействовать, то есть его не отталкивает это какое-то там уродство, которое там условно для других воспринимается как уродство, он очень толерантен к внешнему виду, там, да, к каким-то характерным особенностям, там, да, то есть, там, допустим, для уретральника ему пофигу, там, да, психопат вы, не психопат, как бы, да, главное, человек живой, как бы, да, и если у вас какая-то идеологическая база совпадает, вот, он условно хочет в свою стаю вас пригласить, как бы, да, и хочет поделиться, чтобы вы разделили его позицию, да, то есть он со всеми, получается, так, ну, на равных общается, да, то есть он раскрывает карты, да, показывает, что вот так-то, так-то, то есть ему нечего таить, как-то, да, что-то скрывать там и так далее, вот, то есть вот эта вот эту толерантность к людям, толерантность к их проявлениям, да, какую-то терпимость, зачем-то Толкачев растолковал таким образом, что якобы там он с уродами будет, и не только, что он будет, он именно с ними только и будет, да, то, что он как-то в акцентуацию это все ушел, что он с нормальными, типа, серии там не будет взаимодействовать, он будет искать каких-то непонятных личностей. Но это неправильно, это ошибка, да, это ошибка даже на каком-то логическом уровне. Окей, следующая тема, да, соционика, навыки, способности. Здесь Ботва мне спросил, задал вопрос, да, о стоимость входа в разную типологию. Ну, то есть, грубо говоря, сколько времени, сколько ресурсов мне нужно вложить, чтобы познакомиться, чтобы освоить. Сейчас я тебе отвечу на вопрос, подожди. Сколько нужно вложить в себя, как бы, да, своих усилий, чтобы ознакомиться с той или иной типологией, внедрить ее, встроить. Здесь дело в том, что, смотрите, с эннеаграммой, например, там, да, проще всего, то есть там минимальная стоимость входа. То есть крайне быстро там все крайне понятно, то есть там вот как оно написано, так оно и есть. То есть не надо ничего додумывать. То есть проявления ровно такие, все ровно так. Если мы берем там психопатии, да, ну, с одной стороны, вроде легко и просто, с другой стороны, это целая клиническая практика. То есть это очень много, то есть, людей, которые этим исследовали, этим занимались, изучали, да, и поэтому, если глубоко копать, то есть серьезно основательно, то это, ну, долго можно подвиснуть над этим. Но с другой стороны, как бы так, в принципе, первый вход, он для того, чтобы как-то более-менее разобраться, там, как-то более-менее рассортировать свое окружение по этим акцентуациям, достаточно быстро. А что касается системно-векторной, уже подороже, потому что вы не просто должны симптоматику понять, симптоматику каждого типа, да, то есть как он на поведение себя излучает, какое поведение, да, но вы еще должны прочувствовать, то есть войти в роль каждого из вектора, да, то есть почувствовать желание, понять эти желания, и какие-то не сразу будут даваться, да, то есть, ну, смотрите, вот если вы анальник, например, да, то вам будет, ну, крайне дискомфортно находиться в роли кожника, да, то есть вы не понимаете, что за фигня, как это так, эти кожники, они же вообще негодяи, там, они могут, вот с полоборота там, да, заводиться, там, да, то есть как-то вот на качество не обращают внимания и так далее. Там, да, вот. И здесь вы начинаете бороться с самим собой условно. Да, то есть вы начинаете понимать, вот они ценности, которые начинают конфликтовать. То есть ценности векторального набора, они начинают конфликтовать. Да, и что значит принятие вектора? Да, то есть какой-то вот, ну, то есть это значит, что вы работаете, сидите, то есть вы для себя там выписываете условно, там, да, вот кожник он такой-то, он так-то думает, если я буду так думать, какие здесь плюсы, какие есть выгоды, да, какие-то там, то есть вы пишете контраргументы, контраргументы, аргументы, контраргументы для того или иного поведения. Там, допустим, провести вебинар, там, да, за час к нему подготовиться, его провести, там, да, просто на экспромте. Окей, значит, аргумент какой там, да, мы сэкономили время, там, да, контраргумент, там, да, мы некачественно прорабатываем тему, там, да, люди могут быть недовольны. Потом опять аргумент на этот контраргумент, да, но тем не менее, там, всем не угодишь, как бы, да, есть кто-то, что там в любом случае будет недовольным, как бы ты ни старался. А опять контраргумент, да, но зато мы можем себя там развить, там, еще там, наработать себе какие-то навыки, еще что-то. И вот так вот мы начинаем работать до того момента, пока не станет нам это противным, не станет из противного, не станет нормальным. То есть мы начинаем воспринимать это как-то адекватно. Вот когда мы уже принимаем позицию того или иного вектора, того или иного желания, когда мы понимаем, ну, допустим, да, вот если там про девушек говорить, могут быть там при этом условно очень моногамными, да, то есть вот нужен один мужчина там, да, и так далее. Вот, а есть так называемые ребята, которые полигамные, да, которые хотят со многими там, да, и для них это нормально. Вот в тот момент, когда она почувствует для себя, что это нормальная позиция, что есть такие люди, как бы, да, у них такие-то ценности, у них такие-то критерии, да, и что им самим будет очень душно, да, в этих моногамных отношениях. Вот когда она для себя это определит, и когда она не будет, не знаю, как-то кривиться от этого, да, то есть как-то там сжиматься, и там, не знаю, ее не тошнит от этого, не будет, от такого осознания того, что есть такие люди, тогда она, можно сказать, приняла позицию этого вектора, то есть она ее разделяет условно, то есть она как-то, ну, адекватно к ней подходит. А если мы разлимся, раздражаем от тех или иных проявлений, значит, мы еще не смогли их принять. То есть у нас толерантная позиция не выработалась. Вот такой момент. Переходим к следующему. Так, по поводу соционики, там какой-то бардак, и как в этом разобраться. Да, значит, я задал вопрос, что есть такое мнение, что сколько социоников, столько соционик. То есть у каждого из серии там своя соционика. Вот у нас получается на трекере, да, есть сколько курсов по соционике? Это значит Павлова, соционика с точки зрения NLP, да, потом этот Савченко, это символьная соционика, потом Гуленко, это гуманитарная соционика, потом Новикова, да, это там типа а-ля классическая соционика по Ермаку. Вот уже 4 автора, да, и вроде уже 4 соционики. Я тебе могу сказать вот как. Соционика это как раз-таки та штука, где стоимость входа наиболее высока. То есть почему? Потому что, смотрите, вы сейчас поймете, как бы даже по цифрам. Допустим, в эннеаграмме всего 9 типов, да, которые вот просто мы должны как бы считывать, да. А в системе векторной 8 векторов, да, то есть 8 ценностных каких-то ориентаций, условно, да. А в соционике там такая тема, что там все очень-очень сильно переплетается между собой, очень сильно взаимосвязано. Там 15 признаков, да, то есть 15 ключевых параметров, 15 дихотомий, да. Там 35 малых групп. То есть дело в том, что каждая из тех, например, там экстраверт человек или интроверт, да, а логик он или этик. Вот если мы пересечение такое, так называемый декардовый координат строим на x, ось как горизонтальная, это вертность, да, а ось вертикальная это как раз-таки логика этика, да. У нас получается малая группа, то есть 4 таких независимых параметра. То есть есть будут какие-то интровертные логики, экстравертные логики, интровертные этики, экстравертные этики. То есть это какая-то малая группа. Вот таких малых групп 35. По поводу модели А, там есть фишка соционики в чем? В том, что она выделяет некоторую структуру, некоторую модель психического. То есть это модель, которая позволяет нам не просто додумывать что-то там, как-то там догадываться о том, что у человека это так или так, да, а нам позволяет ставить эксперимент вот, и получать конкретные результаты на том или ином эксперименте. То есть есть некая такая модель психики, да, которая говорит о том, что какие-то функции у нас сильные, какие-то функции у нас слабые, какие-то у нас функции сознательные, какие-то бессознательные. Там 8 функций, 28 блоков. Вот. Дело в том, что по поводу 28 блоков ситуация такая, но вы уже сейчас уже, мне кажется, понимаете, что это сильно много. То, что я уже сказал, это уже сильно много. То есть очень много параметров, но они очень-очень сильно пересекаются между собой. То есть если я там условно выявил, там, допустим, экстраверсию, этику, интуицию и иррациональность, да, вот, то для того, чтобы доказать это себе там, или другому человеку, да, я должен также у себя выявить деклативность, да, я также должен у себя выявить эмотивизм, то есть другие признаки, то есть все 15 должны совпадать. Если у меня какой-то признак не совпадает, то есть если я с одной стороны вроде себя там запихнул там, в какого-нибудь там, не знаю, там Дон Кихота, да, но я вижу, что у меня какой-то эмотивизм преобладает во мне, значит, я допустил ошибку. Вот, то есть там все должно совпадать, то есть там какая-то научная точность очень большая. И смотрите, или там другой момент, как можно к этому подойти. Допустим, в системно векторной у нас 5 авторов за это взялись. Ну, как-то начинают это раскручивать, развивать, да? А соционике ей заинтересовалось такое количество людей, что просто вообще можно с ума сойти. То есть там более 100 авторов. Причем, если мы посмотрим на то, какие регалии у этих авторов, да, поскольку это были 80-е годы, это было, смотрите, как бы, да, то есть 80-е годы, это было советское образование, оно совершенно другое, не такое, как сейчас у нас образование. То есть я считаю, что там помощнее было образование. Это были доктора наук, кандидаты наук, то есть это люди, которые, то есть не дураки, и они увидели в этом смысл, они увидели в этом преимущество, да, и они начали это развивать, и это был очень большой такой прорыв вперед. Но были и минусы, да, то есть поскольку все, очень много было эмпирики какой-то, да, какой-то системы не было, поэтому начали вот эти вот школы подразделяться, разные школы появляться, там гуманитарные, еще чего-то. И вроде как каждый из них говорит о чем-то своем, но я вам могу уже сказать как практик. Вот смотрите, какой момент. У меня дневник есть, да, и там есть ссылка на мое сообщество, на мой паблик ВКонтакте. И я в паблике выкладываю записи интервью, который я делаю по соционике. То есть я общаюсь, то есть это реально платное интервью, то есть ко мне клиент записался, я его диагностирую. Я диагностирую в каком ключе? Я делю интервью на две части. Первая часть – это мы просто с ним общаемся. Вопросы я задаю ему любые. То есть вот есть люди, которые говорят, а дай мне какой-то, не знаю, там топ самых клевых вопросов, которые я задам, и точно получу там какой-то там тот или иной вариант ответа, там, да, и поэтому тип определю. Нет, так ты не определишь тип. Ты просто общаешься с человеком, ты нужен смотреть на то, как он разговаривает, на то, что он говорит. А я делю это интервью на две части. Первая часть – это вопрос-ответ. Вторая часть – расшифровка. И вы можете прям послушать, да, то есть вот эти все записи, они в открытом доступе, да, каким образом я делаю расшифровку. И я вам могу сказать следующее, что я не испытываю какого-то презрения и брезгливости какой-то соционических школ. Я могу сказать, что они каждый со своей колокольни описывает вот этого самого слона. Ну, вы знаете, да, эту притчу про слона там, да, то есть и там кто-то там слепые там к нему подходили, это, кто-то за хвост его хватал, кто-то за ногу, кто-то там еще за уши, вот, и описывали, что есть слон. Вот то же самое с этими соционниками, они, значит, все у нас слепые, каждый там что-то со своей стороны это подходил и описывал, вот, и поэтому можно найти какой-то, ну, то есть можно понять, какая логика у этого человека, да, почему он сделал такие выводы в отношении там того или иного параметра. Вот. Но здесь нужно развивать свое собственное мышление. И, как я сказал вам уже в самом начале, да, что я начинал с соционики. Соционика стала такой отправной точкой для того, чтобы вообще вот эти вот исследовать остальные типологии. Не было, по сути дела, никакой теории. То есть мы приходим, нам говорят, ребята, значит, есть группа людей, которые иррациональны, у них иррациональное мышление, есть группа людей, у которых рациональное мышление. Иррационалы, они ведутся таким-то образом, то есть они думают, то есть дело не в поведении, а дело в способностях, навыках, да, в том, как они думают. То есть они, когда что-то рассказывают, вот я вот иррационал, да, то есть у меня очень много недосказанного, очень много троеточий, очень много уходов там в какие-то второстепенные темы, то есть у меня мысль плавает, она очень такая гибкая, да, то есть такая вот, ну, вертится, крутится, что-то такое вот. То есть так думает иррационал, да. Рационал, он думает очень последовательно, у него дискретное мышление. То есть у него есть такая причинно-следственная связь. Из этого следует то, из этого следует то. Он делает выводы, он ставит точки, он подводит какие-то итоги. Это совершенно разные формы объяснения, да, то есть разные формы подачи информации. Нам дают ключевики по каждому из этих параметров. Вот иррационал там такие-то ключевики, иррационал такие-то ключевики. Да? Вот. Потом включают видеозапись людей, просто интервью, мы слушаем человека, да, и пытаемся выявить именно этот параметр, то есть рационал или иррационал, да, а потом мы ставим на паузу интервью, вот, и тренер просит объяснить, каким образом, ну, то есть кто он, рационал или иррационал, и мы говорим, например, да, что он иррационал, потому что, и даем как бы обоснующих такой, вот, и вот таким образом, как бы, да, я встраивал в себя этот самый навык. Я могу сказать, что по сути дела очень многие вещи, которые являются вот этими самыми базисами Юнга, там, да, или вот этими бинарными признаками Рейнина, да, они себя представляют не что иное, как связки метапрограмм. То есть у нас метапрограмм 51 штука, да, а дихотомии у нас 15. Вот. И у нас метапрограммы, они связаны, да, то есть они связаны между собой. А, например, есть вот такая метапрограмма, как активные и рефлективные. Активные и рефлективные. Активные – это те, которые мгновенно действуют. То есть у них время принятия решений и само время от принятого решения до реализации своего решения, оно минимальное. То есть он принял решение, что он сейчас, не знаю, там, что-то сделает, там, не знаю, что нужно сейчас вот поехать там и купить, там, не знаю, шкаф. Да? Все, он принял решение, он оделся, он сел в автомобиль. Нет, перерыв мы делать не будем, мы уже скоро подходит к концу, уже финальная часть. Вот, то есть он его от реализации от принятого решения до самого действия минимальное время, да? А рассудительно он, получается, что делает? Секундочку. Рассудительно он, получается, обдумывает, да, то есть он как бы может принять решение, что да, нужно, значит, уже шкаф, действительно, вот заехали в новую квартиру, да, а шкафа еще нету, да, и получается вещи где-то в углу валяются вот какими-то кучками, да, ну и вроде как некрасивые, но в любом случае нужно шкаф купить. Но как-то откладывается это решение, потому что есть какие-то другие интересы, там еще чего-то. Вот сейчас нет желания ехать за этим шкафом, там, да, куда-то там в три кита, например, вот. То есть вроде как вот такая вот метапрограмма. Но по факту я могу сказать, что и она вроде как относится к такой дихотомии, как решительная, рассудительная. Ну, вроде как. Вот. Но по факту, когда мы имеем дело с признаком в соционике, да, то мы имеем дело с некоторым набором метапрограмм. Это не одна метапрограмма, это связка метапрограмм. Это 5-10 метапрограмм в одном блоке. Именно поэтому метапрограммы, как частные случаи, они не работают. Ну, то есть, я вот взял свое окружение, да, расписал, вот эти у меня активные, вот эти рефлексивные, да, вот. Я начинаю и думаю, что, ну, все понятно теперь, да, то есть, если я хочу, как бы, чтобы человек быстро подсуетился, чтобы он меня не парил какими-то левыми вопросами мой мозг, я буду звонить активным и предлагать им поехать там куда-то, там, не знаю, потусоваться, да, я звоню, и какая-то часть соглашается и действительно начинает там приехали, а какая часть не согласилась. Хотя они вроде все активны, а какая-то начала действительно рефлексировать, рефлексию включать. Но это вот почему? Потому что у него помимо того, что он активный, у него там еще есть другой набор, да, то есть у него там группа мобилизации, он там кинестетик, например, да, то есть он, ему долго нужно, чтобы собраться, то есть чтобы мобилизовать себя, ему нужно больше времени там, да, чем там другому типу. То есть вот такой момент. То есть это, опять же, это очень большая тема, такая очень емкая. Вот, но можно там условно там какие-то связки увидеть, выделить, да, можно сразу подходить к пониманию того, то есть вот вы начинаете смотреть, например, по дихотомиям этим самым, да, читаете, да, и зная, например, там NLP-ские фишки, да, то есть NLP-ские метапрограммы, дихотомия и метапрограмма – это не одно и то же. Почему? Потому что дихотомия – это набор метапрограмм какой-то, это метапрограммный профиль уже, то есть как бы сенсорика, интуиция, да, это не общее и частное, то есть это не мышление такое, которое там индукция и дедукция, да, а там помимо этого еще есть ряд других метапрограмм. Буду ли я еще развивать эту тему? Ну, наверное, буду. Этих программ у всех одинаковое количество. Вот, тоже, кстати, вопрос интересный. Смотри, по поводу количества метапрограмм. Если мы говорим про соционику, да, если мы говорим про малые группы, да, про вот эти вот признаки, да, то есть про вот эти все моменты, то там есть, мы уже наталкиваемся на структуру, жестко закрепленную структуру, где все взаимосвязано. Что смотрите, вот мы берем, например, тип какой-то, там, допустим, ну там тип Гексли, да, этот тип Гексли, у него стиль коммуникации страстный, то есть он эмоциональный, такой зажигательный, энергичный. У него группа профориентации, это гуманитарная группа. То есть он больше идет вот не в бизнес, например, там, не в продаже, а больше в консультации, там, в переговоры какие-то, взаимодействие, тет-а-тет. Ну, у него темперамент гибко-разворотливый. То есть вот смотрите, какая классная штука. Мы вроде как выявили только один как бы профиль, да, то есть мы, например, поняли, что он у нас Гексли, да. Но у нас это знание, оно нам дает огромнейшую карту, да, то есть мы, это как ключик, да, к его психическому, который позволяет нам выйти на очень-очень сразу много областей. Потому что, смотрите, вы же когда, например, ну там в переговорах, вы первый раз встречаетесь с человеком, да, у вас есть 15-20 минут на обсуждение какое-то. Разумеется, у вас нет возможности какие-то индивидуальные вопросы им там на каждую тему задавать, да? Вот. И вы просто слушаете его, то есть вы задаете какой-то вопрос, чтобы выявить психотип, нужно примерно 5-10 минут, чтобы человек вещал, ну, чтобы он как бы вот о чем-то рассказывал. Неважно о чем, неважно на какую тему, мы смотрим на другое, мы смотрим на то, как он говорит. Вот. вы послушали его 10 минут, вы выявили его психотип, и потом уже, как бы, да, то есть вы уже, ну, там, первая встреча была там какая-то, не знаю, там, первое знакомство, да, потом вы уже едете, да, и вы уже смотрите, что, ага, этот товарищ, а он же у нас, значит, у него там такая-то группа малая, да, у него такая-то профориентация, такая у него мотивация, такая у него это, то есть очень многие, как бы, то есть очень много ключей. Получается, по идее, вы должны были с ним год вместе прожить, чтобы все это понять. Но здесь, поскольку мы имеем дело с системой, мы имеем дело с структурой, то мы уже попадая, то есть делая расшифровку его психотипа, да, мы выходим на все эти уровни, создаем личность мазками, так, создаем. Это, наверное, вопрос по поводу этих системных векторов, наверное, профилирования, да, или что? Что значит мазками? Что значит мазками? Я не понимаю. Если, смотри, если сейчас мы, поскольку мы сейчас обсуждаем локсоционики, то я для того, чтобы выявить тип информационного метаболизма, я слушаю человека, да, и я выявляю, ну, скажем так, квадральные ценности его, да, и базис Юнга, ну, допустим. Для тех, кто не знает, что это такое, ну, в двух словах сложно, конечно, объяснить. Ну, квадральные ценности – это глубинные убеждения и ценности, и они очень сильно накладываются, опять же, на всю вот эту пирамидку. То есть, условно, там люди первой квадры, да, они по своему характеру, по какой-то энергетике, они такие несколько наивные, что ли. Они такие свободолюбивые, такие как бы мягкие, такие не жесткие совсем, да. Они любят творчество, они любят познание, там, развитие, там, да, какие-то там книги читать, обсуждать там, и так далее. То есть они такие совсем вот, ну, как дети, вот реально как дети. И ты вот общаешься с человеком, ему там уже 40 лет, вот, но он тебе рассказывает о том, что он там ходил недавно на фильм на какой-нибудь там, как-то «Алиса в стране чудес», там, да, и какой-то фильм интересный там, и так далее. Вот. Ну, каким-то образом это будет видно в любом случае. То есть вот ты с ним будешь общаться, и вот эту систему ценностей, систему его убеждения, она будет как-то вот слышна в нем. Плюс еще помимо этого, он будет каким-то образом разговаривать, он будет говорить, например, очень в общем, то есть у него не будет конкретики, у него не будет подробностей, он не будет детализировать, да, он просто говорит, там, понравился фильм, ты меня спрашиваешь, чем, ну, он интересный, там, да, а чем интересный, ну, там много-много фишек каких-то извлек, ну, вот все равно какие-то общие-общие-общие понятия, да, и ты делаешь вывод, что перед тобой интуит, а не сенсорик, потому что сенсорик, он говорит в частностях, он очень детализирует, он будет описывать содержание, то есть он будет концентрироваться над какими-то понятиями, которые он затрагивает, он их начинает концентрироваться, да, и начинает их расписывать, то есть детализировать эти понятия. То есть не просто шарф, а шарф там, не знаю, там большой шерстяной шарф там в полосочку с узорчиками там и так далее. То есть есть набор параметров, которые позволяют вам выявить тот или иной психотип. Так, да, да, смотри, какая фишка, да. То есть получается, что я с ним общаюсь, я не задаю ему какие-то строго определенные вопросы, я задаю вопросы по теме. То есть если я приехал, например, там, мне нужно продать что-то там, да, или там какие-то переговоры, я не буду ему какие-то тупые вопросы задавать, там, из серии, там, из чего сделан майонез, там, еще что-то такое неадекватное, да. Я по теме буду с ним общаться. Вот. О, я буду его слушать, как он говорит. Вот. И выявив когнитивные параметры, которые относятся к его глобальной структуре, я потом уже могу сделать долгоиграющие, долгоидущие выводы, прогнозировать, да, на тему того, а какой у него там, не только стиль коммуникации, да, но и какая-то стимульная группа, да, какая у него квадра, там, да, какая у него установка на вид деятельности, там, ну и так далее. В зависимости, опять же, от контекста, почему их так много, да? Потому что у нас цели совершенно разные. В разных коммуникациях разные цели, у разных людей разные цели. Вот. Задача стоит в том, какая у меня цель. Уже отталкиваясь от своей цели, я понимаю, какой инструментарий можно под это подогнать. Вот. Что, то есть поэтому здесь, ну, она наиболее широкая, наиболее многогранная штука. Какие курсы или семинары посоветуешь по улучшению навыков коммуникации, распознания манипуляции, лжи? Слушай, ну, по поводу распознания, по поводу навыков коммуникации, здесь, опять же, нужно, наверное, отталкиваться. То есть, если брать мой подход, да, дети, чтобы слушали родители, очень много вопросов, конечно, задано. По поводу коммуникации, здесь можно идти вот каким образом. Допустим, если у вас ваша базовая структура, ваш базовый психотип, какой-нибудь логико-интровертный рационал, это так называемый Робеспьеры, интуит еще к тому же, да, вот, он накладывает на вас определенный отпечаток, то есть определенную механичность речи, то есть это вот, их так очень легко, кстати, выявить, этих самых Робеспьеров, они когда разговаривают, например, как вебинар ведут, они, значит, у них тело почти не двигается, вот на одном месте такой, да, то есть там голова не двигается. Вот. И мимики, по сути дела, никакой нету. Один только рот открывается, то есть такой бам-бам-бам-бам. И монотонный такой бу-бу-бу-бу-бу-бу. Разговор такой интересный. Вот. И что ему делать, да, то есть вот, а он хочет, например, навыки какие-то развить коммуникативные, да, вот, у него там есть такая потребность, потому что, ну, он там связан с какими-то там целями его там жизненными и так далее, вот, а здесь вот как раз-таки подойдет вот это понимание того, прежде чем начать идти на какие-то курсы по улучшению, встраиванию каких-то навыков, да, ты для себя определяешь, например, да, а какой образ человека, то есть какую роль тебе нужно будет играть, которая наиболее совпадает по этим вот коммуникативным параметрам. Ну, там есть, например, его конфликтер, так называемый Наполеон, да, который социально очень симпатичный человек, то есть он очень привлекает внимание, да, вот. И здесь ты сидишь и медитируешь на тему того, а какие убеждения и ценности помогают ему встраивать эти вот навыки, которые он имеет и которые он проявляет в конкретном поведении. От этого отталкиваешься. То есть отталкиваешься сначала от понимания того, какую вообще тебе роль тебе нужно будет играть, да, с какими убеждениями, с какими ценностями, там, с какими навыками и так далее. Ну, по лжи и манипуляции здесь тоже такой момент интересный. Зная ценностные ориентиры. Вот здесь смотрите, какой момент. Дело в том, что человек, он же как... Мы можем... Есть намеренная ложь, да, когда вот я знаю, что я лгу, то есть я заведомо какие-то факты какие-то не те преподношу вам, да, то есть у меня одна информация, одни сведения, а я тебе говорю про другие сведения. Вот, это один вариант, да, вот, и как его распознавать. Другой вариант, когда я, по сути дела, сам себя обманываю. То есть я рассказываю о том, что я хочу вот там вот это, вот это, вот это, но на самом деле я этого не хочу, то есть у меня убеждения, ценности совсем другие. Тоже такой есть интересный момент. И вот... Типология помогает вам понять, а какие же истинные потребности, истинные желания у этого человека. И очень помогает легко с помощью косвенных вопросов вывести этого человека на осознание вот этого противоречия. То есть он, допустим, моногамен, да, то есть ему в принципе нужна только одна девушка, но он наслушался вот этого вот Алекса Мэя, вот, и хочет, короче, гарем вокруг себя создать. Слушай, ну, может быть, он проникся вот этим Алексом Мэем, да, то, что он рассказывает, вот, но мы с ним уже начинаем, то есть вот зная, что его там, он анальник, например, у нас, да, ну, куда там анальнику этот гарем создавать, это же полный бред, вот. И поэтому мы ему задаем ряд вопросов, там, из серии, там, окей, а как ты будешь, как бы, уживаться, там, да, вот, с несколькими девушками, там, да, будут ли тебе, как бы, будет ли тебя это напрягать, потому что там каждое внимание нужно будет уделять, там, и так далее, там, да, сможешь, ну, сможешь ли ты это или не сможешь, да, то есть мы рисуем некую картинку будущего, да, то есть говорим про эффекты, то есть, как вы знаете, в NLP есть такая штука, условия хорошо сформулированного результата, да, и там нужно через определенные параметры пройти, через определенные вопросы. И есть там вот проверка на экологию. Вот мы проверяем этого человека на экологию, зная о том, что у него там такой-то психотип, и что он несовместим с его целью, ну, то есть они в противоречие совпадают. Вот, мы сделаем эту проверку на типологию, на экологичность, вот, и все. И уже человек сам для себя понимает, что не надо ему это все, что это какое-то надуманное и так далее. Так, что тут еще там? Слушайте, ну, по поводу курсов, авторов, ссылки на эти курсы, я уже вам сказал, что это будет у меня в дневнике. Я прям вот для каждой типологии пропишу авторов, с которыми лучше начать знакомство, да, и в чем преимущество тех или иных подходов, тех или иных продуктов. Вот у нас, например, такой момент интересный. Дело в том, что по эннеаграмме на нашем трекере есть два курса. Один курс – это курс Захарова, по-моему, так называется, эннеаграмма, первая ступень. А второй курс – это какая-то там, я не помню, как он называется, копирица, что ли, да, то есть практика эннеаграммы называется. Вот. И когда ты забиваешь эннеаграмма в поисковике, то ты, ну, не можешь на него выйти, то есть ты пишешь, и он тебе только Захарова выдает, а этот почему-то не выдает. Вот тоже, как бы, знать надо, что есть еще один курс. Так, да, коропа, практика эннеаграммы, да, там они в паре работают, это муж и жена. Вот, и я уже немножко познакомился, Захарова послушал, Захаров мне что-то не понравился, ну, по той простой причине, что это вот просто трансляция живого мастер-класса, и там ничего не вырезано, и как-то это все, когда я там буду внутри находиться, этого мастер-класса, да, и чувствовать эту атмосферу и так далее, ну, наверное, я бы проникся. Но когда ты это смотришь дистанцированно, то как-то, ну, не огонь, не фонтан. Хотя, опять же, я сейчас окончательное мнение не буду про этот курс говорить, потому что я его еще до конца не посмотрел, я там только пару часов познакомился, уже какие-то выводы для себя сделал. Структуру ценностей. По ценностям Ну, слушайте, ну, по ценностям я же вам сказал, да, что это системно-векторная ценности нереально круто расписывает, прописывает, да. Вот. И тема, связанная с в соционике, есть так называемые квадральные ценности, тоже очень хорошо это все как бы структурирует, то есть вот, дробит. Вообще, тема ценности убеждения, она чем хороша? Тем, что мы здесь имеем дело не просто с поведением каким-то, да, а мы пытаемся выяснить первопричину, что послужило первопричиной. Первопричину, и здесь мы становимся на порядок более осознаннее, чем сам человек, которого мы анализируем. Потому что, как правило, люди не, ну, как бы, в сознании не вырабатывают эту самую первопричину. То есть они как роботы, как машины. Знаете, есть такой интересный автор Георгий Гурджиев, это мистик. Вот, у него есть практика четвертого пути. И вот ему принадлежит фраза, я с ней солидарен и согласен, что сейчас рано нам еще, нам это вот всем нам, да, рано еще изучать психологию. Нам нужно сначала изучить механику, потому что люди механистичны, потому что они автономны, потому что они бессознательны, потому что они спят, потому что их поведение, оно полностью стереотипно, оно принадлежит, оно обусловлено какими-то там сознательными программами, какими-то автопилотами, в которых каждый из нас живет. И вот механика человека, да, это как раз и есть те самые типологии. То есть, начиная с них, да, ты уже как-то вот, ну, по-другому начинаешь смотреть на эти самые вещи, по-другому начинаешь оценивать эти вещи, да, то есть то, что там разные люди говорят. В принципе, если какие-то еще вопросы есть, то задайте. Если пока все в медитации находимся, да, то пока рекомендую, ну как, тогда можно на этом остановиться. Окей, отзывы на вебинар сюда. Ну, возможно, Кена тоже можно будет почитать. Вот, ну, кину в дневник Энмана, да, точно. Можно со спиральной динамикой познакомиться, да, там как раз-таки про ценностные слои. Вот. Вообще все же это все очень хорошо пересекается. Вы наверняка это все замечали, ребят. Те, кто, например, знакомы с чакральными системами, да, там Маландхара, Свасистана и так далее, да, посмотрите, какая очень сколько связи с этими самыми вот этими слоями спиральной динамики. Там же очень много сходств, да. Вот. И понятное дело, что тут тоже мы имеем дело с тем, что каждый человек на своем уровне находится. Вот, это тоже можно учитывать, да. Вот. Но это все больше, чем выше мы поднимаемся по пирамиде логических уровней, тем менее мы конкретными становимся, понимаете? То есть, когда мы говорим про миссию человека, да, про вот эти вот спиральные слои, да, то мы имеем дело с чем-то очень таким абстрактным, с очень абстрактным. Но чем ниже мы, тем ближе мы к окружению, к этому уровню, да, тем более мы конкретными параметрами оперируем. И чем мне вот нравится соционика, да, тем, что я здесь имею дело с очень четкой, конкретной когнитивной структурой, которую я могу передать другим людям. Я могу показать, что вот так, и так, и так, вот на таких-то параметрах я выявил там ту или иную особенность. Когда я имею дело с системно-векторной, здесь уже, ну, скажем так, я не могу вам критерии дать, да, то есть я могу чувствовать этого человека, да, то есть чувствовать его вектор. Ну, как-то, то есть я могу попробовать его объяснить, но это будет уже такое, больше субъективное, то есть уже моя картина мира будет, вот, то есть такой момент. Ну что, пока давайте тогда на этом, у нас такой иррациональный был вебинарчик, но тем не менее, вот, пишите свои отзывы, спасибо за то, что приняли участие в данном вебинаре, в данной программе, пишите, да, свои вопросы в дневник, буду на них отвечать постепенно, вот, мы можем создать также, как предложение можно вам сказать, да, то есть всем участникам вебинара, например, мы можем создать какую-то общую группу по изучению какой-либо типологии. То есть, смотрите, если мы, например, возьмемся за это серьезно, ну, допустим, там, за системно-векторную психологию, да, и каждый из нас будет делать какие-то конспекты, да, каждый из нас будет помогать друг другу развивать это направление, да, то есть каждый будет по своим углам, потому что у каждого из нас свои векторальные наборы, да, вот. Кто-то как анальник будет делать одни выводы, там, кто-то как уритральник будет делать другие выводы. И мы сможем почувствовать вот это вот, увидеть, что на одну и ту же информацию мы оцениваем совершенно по-разному. Мы совершенно разные выводы делаем. У нас совершенно разные потребности, да, совершенно разные понятийные структуры. И когда ты в группе это все делаешь, то, конечно же, это круто, да, то есть, конечно же, это с разными, вот под разными точками зрения, когда смотришь, оно как-то обогащает тебя. Вот такой момент. Вот. На этом все. Всем пока. Спасибо за внимание. До встречи.